для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Дыялогі пра культуру.
Вітанне ўсім слухачам канала «Культура». Гэта праект «Дыалогія культуры» у студыі Настасія Ермалёк, гукарэжысёр Ларыса Мараева. Прэмію прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за духоўнае адраджэнне атрымаў калектыў сінадальнага аддзела па царкоўнай дабрачыннасці і сацыяльным служэнні Беларускай Праваслаўнай Царквы за развіццё новых напрамкаў сацыяльнага служэння царквы і вялікі ўклад у справу пастырскай апекі. Сёння ў сінадальным аддзеле больш за 22 праекты, перыядычна з'яўляюцца новыя. Гэта не толькі праекты царквы, але і сумесныя з Міністэрствам працы, Міністэрствам аховы здароўя, Чырвоным крыжом і іншымі грамадскімі арганізацыямі. Шмат сумежных праектаў, якія рэалізуюцца царквой сумесна з бальніцамі і інтэрнатамі. Каардынацыя кармлення ўсіх гэтых устаноў, ёсць і асацыяцыя сястрынства, у ёй за 2500 сясцёр міласэрнасці і добраахвотніцкі руху, якім больш за 1500 чалавек. Што месяц праходзіць навучанне новыя валанцёры, сярэдні ўзрост іх 35 гадоў, з падрабязнасцямі іерэй Раман Арцёмаў, старшыня сінадальнага аддзела, магістр філасофскіх навук, псіхалогіі, выкладчык Мінскай духоўнай акадэміі Інстытута тэалогіі імя святых Мефодія і Кірыла Беларускага дзяржаўнага універсітэта, клірык Святадухава кафедральнага сабора ў Мінску. Пачынаем нашу размову. Отец Роман, здравствуйте. Мне очень приятно видеть вас сегодня в нашей семейной студии. Я вас поздравляю. Я понимаю, что эта премия была дана коллективу Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви получил премию за духовное возрождение. За что была награда такая высокая дана?
Здравствуйте, большое спасибо за поздравления. Награда была дана за новые подходы в социальном служении и в окормлении душепастырском попечении людей.
А новые подходы в социальном служении, это что значит? Вот расшифруйте немножко.
Синодальный отдел сам по себе, нужно, наверное, рассказать о том, что же это все-таки за отдел такой, потому что звучит он как-то...
Наверное, да, звучит.
Да, непонятно. На самом деле синодальный отдел – это специальная структура Белорусского экзархата, который отвечает за координацию и выстраивание социального служения в рамках Белорусской Православной Церкви. То есть фактически в каждой епархии Белорусской Православной Церкви, коих у нас 15, есть епархиальный социальный отдел, который отвечает за социальное служение. А синодальный отдел – это уже как координатор всех этих епархиальных отделов. Соответственно, та структура, тот орган, который отвечает за создание каких-то пилотных проектов, за их внедрение и за распространение. Ну и, естественно, за определенный контроль над тем, как выстраивается социальное служение в рамках Белорусской Православной Церкви в помощь митрополиту Вениамину, потому что фактически он является главой Белорусской Православной Церкви и отвечает за все направления, и, соответственно, у него есть каждый отдел, который в чем-то специализируется, как помощники ему. А если говорить о новых социальных проектах, то следует упомянуть эту комнату духовной помощи при детских больницах. Это проект совместный с Комитетом здравоохранения города Минска. У нас при 3-й и 4-й детских больницах открыты комнаты духовной помощи, куда по вечерам приходят наши волонтеры, занимаются с детками, общаются, и, соответственно, мы вот этот проект сейчас тиражируем, он уже распространяется на Гродно, в Гродненской областной детской больнице, и сейчас мы планируем дальше по Минску уже переходить.
Пилотные, я
так
понимаю.
Да, это пилотные форматы, но, в принципе, так и работает синодальный отдел. То есть наша задача не просто создавать какие-то проекты, а делать их пилотными, апробация и, соответственно, дальнейшее распространение в регионы. Поэтому, в принципе, это вот такая основная задача. Гродно – это первый регион, который после столичного принял данный формат проекта. Вот. И, соответственно, задача синодального отдела – подготовка уже на местах волонтеров, координаторов этого проекта и так далее. Поэтому в столице мы просто теперь дальше распространяем этот проект. Вот сейчас мы подготовили группу волонтеров, которые будут начинать работать в РНПЦ травматологии в детском отделении. Дальше у нас мы идем по планам уже переходить в другие больницы и РНПЦ с детскими отделениями, да, и, соответственно, этот формат будет расширяться. Это если только один проект. Таких проектов разной направленности у нас много. Это и работа со взрослыми, здоровыми или больными. Это работа и с детьми, которые здоровы или болеют. Это гуманитарная помощь, направление гуманитарной помощи отдельное. Это образовательные проекты. И, естественно, это координация волонтеров и координация сестер милосердия. То есть, фактически, это вот такой большой пласт работы, который выполняется на дальний отдел.
Мы к детям обязательно еще вернемся. Если говорить о работе со взрослыми, это как вы с ними встречаетесь? Ну, кроме того, что они приходят к вам.
Мы с ними не встречаемся, с ними встречаются наши волонтеры.
А вообще, вот волонтеры это кто? Это служители волонтеры, церкви?
Нет,
или
волонтеры
это все...
обычные люди, которые ходят в храм, и которые помимо того, что ходят в храм, хотят проявить какие-то дела своей веры, да, и, соответственно, готовы помогать людям. Поэтому наши волонтеры, если мы говорим о сопровождении взрослых, самые такие яркие примеры – это на сопровождение отделений хосписа нашего взрослого. Наша группа волонтеров оказывают уходовую помощь, там помощь, там покушать, покормить, поменять памперс, помыть человека, постричь и так далее. То есть то, что необходимо в рамках тех условий, в которых люди находятся. Сейчас мы такие вот группы волонтеров еще готовим, и уже начали они работать буквально с этой недели в третьей больнице городской нашей Минской. Это говорит о том, что запрос на такой формат помощи и участия волонтеров, он есть. Поэтому в основном сейчас идет основной запрос, это на уходовую помощь, на помощь как раз-таки в рамках стационара, потому что не хватает рабочих рук, это естественно. В хосписе сложно работать, непросто, поэтому, естественно, там всегда не лишним будут руки волонтеров, которые туда приходят. Поэтому, если говорить о взрослых, то в основном это уходовый формат.
А если о детях? Вот мы упомянули РНПЦ, травматология, но есть и более серьезные медицинские учреждения, скажем так, где дети с более серьезными диагнозами.
Мы не будем, да, умолять РНПЦ, травматологию, то они обидятся на нас.
Нет, нет, я ни в коем
там случае тоже серьезные
не
дети,
там
поверьте,
тоже серьезные
лежат.
Дети, да.
Вот, если мы говорим о РНПЦ детской онкологии, то сравнить или сказать, где сложнее, где легче, нигде не сложнее и нигде не легче. Везде своя специфика, поэтому детская онкология, она просто звучит так, знаете, детская онкология. На самом деле, я бы не сказал, что там сложно. Тем более, если учесть, что показатели сейчас по ремиссии, по выздоровлению детей в рамках детской онкологии у нас очень хорошие. Вот поэтому на самом деле детская онкология – это место такой борьбы, надежды. Вот, да, путь непростой, но он с такой достаточно высокой долей вероятности того, что ребенок вернется домой. Поэтому, если мы говорим об РНПЦ детской онкологии, то у нас там действует храм домовой, у нас там действует сестричество, которое в разных направлениях работает, у нас там действует группа экстренной помощи, это для детей, которые попадают к нам в детскую онкологию без сопровождения взрослых. Это из пансионатов или из домов ребенка и так далее. И там, где необходим постоянный вот сопровождение, присутствие, то тогда из среды этой группы наших волонтеров мы расписываем дежурство, они дежурят с ребенком ровно столько, сколько нужно. То есть фактически там достаточно серьезный формат духовной помощи выстроен. За 4 года мы смогли выстроить там достаточно хороший формат, на основании которого уже обучаем последующих наши курсы семинаристов, академистов, институт теологии, туда часто мы привозим для того, чтобы показать, какой формат сейчас духовной помощи у нас выстроен в Беларуси. Поэтому это уже такая даже обучающая база.
Вы не только работаете с детьми, но и с их родителями.
Это в основном. Потому что,
то есть тут же включена вся семья.
Да, это системная работа, это я не назвал бы работой, это служение в большей степени. Если мы говорим о взаимодействии с детьми, которые болеют, естественно, без взаимодействия с родителями обойтись невозможно. И зачастую в большей степени, в основном, это и взаимодействие с родителями. У детей, в принципе, вопросов-то немного. Вопросов-то у взрослых. Вот, дети в процессе, дети в моменте, дети лечатся. А у взрослых вопросов очень много. Вот поэтому, да, действительно, это постоянное взаимодействие с родителями.
Но если мы вот про это взаимодействие говорим, тут вы, наверное, подводите родителей к моменту принятия вот этого диагноза?
Да по-разному бывает. На самом деле, духовная помощь, она в моменте присутствия заключается. То есть это когда человек получает возможность почувствовать, что он не один, что рядом с ним есть другой человек, что этот другой человек может его к чему-то определить, например, там, подсказать, как помолиться, да, там, или определить, что вот, ну, Господь рядом, Он с нами, давай вместе помолимся, или давай вместе будем преодолевать этот путь. То есть здесь вопрос не в том, что мы к чему-то кого-то подвести, а в том, чтобы просто быть рядом с человеком. В этом смысл. У нас много родителей, которые много чего не принимают, и тратить время на то, чтобы они это приняли, это бессмысленно, потому что в моменте нужно проходить лечение их ребенку. Поэтому здесь все проходит немножко по-другому. Это, знаете, это больше представление из фильмов, наверное, или из книг.
Ну, там... просто, наверное, большинство, которое никогда не сталкивалось с этими моментами, ну да, вот откуда берут представление, оттуда берут из книг,
да,
из фильмов.
То есть это так не работает. Голливудские картинки, они другие, к сожалению. А реальность, она совершенно иная, и там часто и не приходится даже говорить о каком-то принятии. А вот принятие — это слишком длинный процесс. И он происходит, начиная от попадания ребенка в приемный покой как первичного пациента, и он может еще даже не завершиться в моменте, когда ребенок уже будет в ремиссии. А у родителей еще остается огромное количество вопросов и к Богу, и к самим себе, и ко всем остальным, и к миру. Поэтому тут все очень индивидуально, и задача священника, в первую очередь, и сестер милосердия, просто быть рядом, просто дать возможность человеку где-то выдохнуть, подышать, продышаться в это, вот в этой ситуации, потому что вхождение в диагноз, оно очень сложное, это как вот у тебя захватило дыхание, и ты не можешь вдохнуть, а вроде бы надо, а дышать нечем. Вот смысл духовной помощи, если по-простому, то дать человеку подышать. Привыкли, да, что надо везде всегда о чем-то говорить. И вот мы на радио, мы тоже говорим, у нас основной источник информации, который мы можем донести, это вербальное. Но в моменте боли человеку очень часто не надо говорить. Нужно, чтобы кто-то с ним посидел, помолчал. Слова очень много чего не решают. И слова зачастую очень часто, особенно в стадии глубокой боли, глубокого кризиса, являются лишними. Поэтому в данном случае наша задача — это создать для человека пространство, где он может даже банально помолчать, но не один. А насчет вот молитв там и так далее, то мы, естественно, не учим правильно молиться, потому что это достаточно странно, когда мы говорим правильная или неправильная молитва. Это точно так же, как правильный или неправильный разговор с Богом. Да? То есть он не может быть неправильным фактически по определению, потому что разговор, он есть разговор. Каким бы он ни был, наполненный болью, наполненный радостью, злостью, да чем угодно. Там палитра эмоций такая, что... Вот. Самое главное — дать человеку возможность осознать, что вот в этом пространстве оно безопасно для тебя. Ты здесь не поранишься, тебя никто здесь не будет учить жизни, тебе никто не будет объяснять, почему ты сюда попал и так далее, если ты сам этого не захочешь. Да? То есть, потому что очень часто люди, они и так травмированы, да, но еще плюс к этому добавляется, к сожалению, такое неумелая попытка общества их поддержать. Таким образом, еще больше мы иногда травмируем людей, потому что зачастую, не умея поддерживать правильно, мы можем человека травмировать, сделать ему еще больнее, и тогда, знаете, наши слова, они обернутся против нас, поэтому со словами всегда нужно быть очень осторожными. А именно поэтому мы стараемся почувствовать, где с кем нужно говорить, а где с кем просто нужно помолчать, это тоже важно. А вот. И самое главное, нету универсальных правил. То есть мы иногда думаем, да, вот, а как же вот правильно, да, сказать или поддержать? И вот, может быть, есть какие-то правила?
Мне кажется, люди вообще теряются в такой ситуации.
Да,
вот в ситуации
верно,
боли, в неожиданности в какой-то. И действительно, вот вы говорите, общество порой не знает, как поддержать. Ну, вот что тут сказать? Ну, ничего вроде как и не скажешь. И вот вы сказали такую фразу, что это у взрослых много вопросов. А у детей тогда что?
Ничего.
То есть с детьми тоже нужно просто быть рядом,
да,
получается?
Просто быть рядом, просто поиграть. Просто сказать, какой у тебя сегодня красивый браслет на руке. Или как тебе красиво сейчас, когда у тебя волосы повыпадали, и у тебя они скоро вырастут и будут расти еще лучше. Поверьте, у детей, это мы часто думаем, что вот там дети, вот им надо что-то говорить, они что-то спрашивают. Нет, часто вообще ничего не спрашивают. Просто с ними надо поболтать. Просто с ними надо как-то там обратить на них внимание, уделить им внимание. Да и все. Вопросы бывают, но не так часто. Нету такого, что, знаете, там, сел ребенок и давай там, а я болею, я умру, я там это, я там
но
то.
Ну ведь, наверное, же такое тоже бывает, когда
бывает,
врачи-то,
бывает.
Я думаю, что, ну, объясняют что-то родителям, родители какие-то разговоры ведут с самим пациентом. Ну, прекрасная ситуация, когда мы говорим, да, сейчас волос нет, но они вырастут обязательно, когда ты будешь в ремиссии. Бывают же не такие радужные прогнозы.
Бывают и нерадужные прогнозы. Это верно. Вот. Но там свой подход и своя особенность взаимодействия. Я в детском паллиативе достаточно давно, потому что все-таки детская онкология — это не паллиатив. Детская онкология — это все-таки куративный подход, подход лечения, территория надежды. У нас уходит детей в детской онкологии немного на самом деле. Там не стопроцентная смертность, слава богу. Вот. Если мы говорим о детском паллиативе, да, это благотворительный детский хоспис, это республиканский паллиативный центр помощи детям, да, вот эти две организации, которые я окормляю уже на протяжении 7 лет, даже больше, чем детскую онкологию, то там подходы совсем другие, да, потому что там у нас совсем другие прогнозы, совсем другой подход, совсем другая философия. Это, да, так и есть.
А почему вы для себя выбрали вот именно этот путь служения? Мне кажется, он очень ответственный такой, что ли. Тут тоже нельзя говорить, что более ответственное, что менее, но тем не менее, там очень много эмоциональности там.
Я, наверное, не могу сказать, что я прям осознанно все выбрал, потому что, ну, когда ты выбираешь, ты же не знаешь, что ты выбираешь. Я не знал, что я выбираю. Но вот так получилось. Почему бы нет? Ну, почему бы нет? Надо там священник? Ну, надо. Ну, хорошо, я попросился туда. Это единственное за почти вот 10 лет, уже 11-й год моего служения, единственное, о чем я, в принципе, просился куда. Это только туда. Вот. А больше все остальное уже у нас... Я ничего не просил, мне просто уже добавляли. Сказать, что я знал, да нет, не знал. Ну, а когда ты уже начал, то куда что уже пойдешь назад? Назад уже никуда не пойдешь, будешь только развиваться. Поэтому так и получилось. А само служение, на самом деле, оно... Да, оно непростое. Я раньше говорил, что, ну, как бы это нормально, это просто, ничего сложного. Вот, но чем больше уже ты в этом, тем ты больше понимаешь, что ничего простого там нет, там все сложно, там больно, там непросто. Вот, но при этом, ну, оно же есть. Ничего, значит, и там это нужно, и это смысл во многом для священнослужителя. Вот, а сказать, что там, например... Сложнее, чем во взрослом паллиативе? Нет, во взрослом паллиативе сложнее. Потому что
взрослые-то зачастую, они все понимают, они живут,
в том-то и проблема.
Поэтому и взрослые.
В том-то и проблема. И взрослых умирает больше, чем детей. И они все понимают. А вот если взять картинку, нарисовать, да, взрослого, а человек лежит в палате, там, 2 метра там, на 4, например, в лучшем случае, ограничен в движениях, видит кусок окна, и понимает, что это последнее все, что он видит, больше ничего не будет. И как быть? Там намного сложнее, намного страшнее. Поэтому взрослый паллиатив намного сложнее, а детский нет. В детском много радости, много драйва, детей все пытаются поддержать. Дети у нас не обделены. У детей, я могу сказать, детский наш паллиатив, слава богу, это много общественных организаций, которые помогают и исполняют желания и так далее. Но я очень мало слышал, чтобы кто-то исполнял желания взрослых. А взрослых у нас умирает очень много. И от онкологии, и от других патологий, и не пожилые люди ведь на самом деле, а у которых есть семьи, есть дети, а может, у кого-то и нету, потому что он еще молод. Поэтому на самом деле у нас в обществе, видите, есть такой перекос. Я об этом постоянно говорю, хоть я сам в детском паллиативе вот на это заряжен, заточен и буду в нем, да, но так как я все-таки отвечаю за разные направления социального служения и бываю и во взрослом хосписе, в разных отделениях, и по всей стране выезжаю, то, естественно, я могу сказать точно, что взрослый паллиатив, он намного сложнее.
Спасибо вам огромное за эту беседу. Я желаю вам духовных сил для того, чтобы быть в этой теме, для того, чтобы помогать молчать или говорить с детьми и с их родителями, раз уж вы для себя вот именно эту сферу выбрали.
А я нагадаю, что гость нашей студии сегодня старшиня синодального отдела, магистр философских наук, психологии, выкладчик Минской духовной академии, Института теологии имя святых Мефодия и Кирилла Белорусского державного университета, клирик Свято-Духова кафедрального собора у Минску и ерей Роман Артемов. Почуемся ровно простый день. Счастливо!